Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Минске задержаны более 100 участников акции протеста. Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Адвокаты Михаила Ходорковского подали жалобу в Страсбургский суд. В Минске менее чем за сутки задержаны 100 с лишним человек, принимавших участие в акции протеста белорусской оппозиции. Среди задержанных 3 гражданина Грузии. Вот что сказал по этому поводу оппозиционный кандидат в президенты Александр Милинкевич.
108 человек за эту ночь, может уже и больше. Задержания никак не связаны с тем, что здесь происходит. Они подлые и боятся прийти сюда и арестовать. За это нельзя арестовывать. Тогда они вот где-то за углом хватают людей, выкручивают руки и вешают им обвинения или ругательство, или сопротивление милиции. Вот такой отработанный механизм.
Это был Александр Милинкевич. Акция протеста продолжается в центре Минска с воскресенья. Собравшиеся отказываются признать официальные результаты президентских выборов, согласно которым победу с большим преимуществом одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко. Репортаж из Минска после выпуска новостей. В Варшаве акция солидарности с демократическими силами Белоруссии проходит параллельно с протестами оппозиции в Минске, рассказывает Алексей Диковицкий.
Палатка возле белорусского посольства в Варшаве стоит уже 8-й день. В ней, несмотря на мороз, круглосуточно дежурят члены польской общественной организации «Союз за демократию» в Белоруссии.
Доброе настроение.
Мы хорошо себя чувствуем, потому что поддерживаем правое дело. А если так, то настроение должно быть боевым. Кроме того, тем, кто сейчас находится на Октябрьской площади, в Минске тяжелее. К ним не пропускают даже людей с горячим чаем. Мы солидарны с ними. Сказал Радио Свобода один из активистов «Союза» Антон. К вечеру количество людей у белорусского посольства увеличивается. Приходят десятки жителей Варшавы, чтобы поддержать участников акции и узнать последние новости из Минска. Активисты Союза за демократию в Белоруссии говорят, что будут продолжать находиться в палатках до тех пор, пока оппозиция будет протестовать в Минске. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, что акты насилия в Ираке заметно участились, но утверждал, что все это никак нельзя назвать гражданской войной. Президент подчеркнул, что иракская армия монолитна и не поддалась искушению раскола. Джордж Буш заявил также, что коалиция союзников добилась заметного прогресса в борьбе с повстанцами в Ираке, но добавил, что впереди союзников ждут новые бои. В Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао. Стороны обсудили международные проблемы и экономическое сотрудничество. Объявлено о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактах на поставки российского газа в Китай. Владимир Путин после переговоров заявил.
Подписано 29 различных документов, и из них только один носит общеполитический характер. Все остальные документы исключительно прагматического характера, направленные на достижение конкретных, прежде всего, экономических целей. Уверен, что все они будут реализованы, за ними стоят контракты в миллиарды долларов.
Заявил президент России, находящийся с визитом в Пекине. В администрацию президента России сегодня были переданы около 9000 подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Организатор акции, студентка Российского государственного гуманитарного университета Мария Смирнова, сообщила в интервью «Радио Свобода», что идея собрать подписи возникла после трагических событий в Челябинском танковом училище. По ее мнению, министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. Подробно об этой теме во второй половине часа.
Радио Свобода. Новости.
Карикатурный скандал в Швеции получил продолжение. Ушла в отставку министр иностранных дел. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Глава МИД Швеции Лайла Фрейвальдс приняла решение покинуть свой пост после того, как стало известно о ее причастности к закрытию в феврале этого года газетного сайта ультраправой партии шведских демократов, перепечатавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Представители оппозиции сочли действия министра противоречащими Конституции и обвинили Фрейвальдс в нарушении свободы слова.
«Я чувствую, что мое нынешнее положение просто невыносимо для меня, чтобы вести серьезную работу. Оно вредит работе правительства, моей партии и Министерства иностранных дел, поэтому я решила уйти в отставку»,
говорит Лайла Фрейвальдс. Скандал по поводу закрытия сайта стал вторым крупным конфликтом, связанным с именем Фрейвальдс за время ее работы на посту министра иностранных дел. В декабре 2004 года шведская оппозиция обвинила главу МИД в бездействии во время цунами в Юго-Восточной Азии, унесшего жизни около 500 шведских граждан. Место Фрейвальдс займет вице-премьер шведского правительства Босса Рингхольм, которому поручено исполнять обязанности министра иностранных дел до парламентских выборов в сентябре этого года. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Адвокаты Михаила Ходорковского подали жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. О сути кассации защиты экс-главы ЮКОСа не сообщает. По словам адвоката Карины Москаленко, таково желание Ходорковского. Сегодня же стало известно, что жалобу в Страсбургский суд подали адвокаты Платона Лебедева. В документе указаны все нарушения, допущенные в ходе процесса над главой Минотепа. Ходорковский и Лебедев приговорены к 8-летним срокам лишения свободы за экономические преступления. Верховный суд России отменил решение о выплате компенсации Павлу Поповских, оправданному при рассмотрении дела об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Суд низшей инстанции постановил выплатить Поповских более 2 миллиона рублей за моральный ущерб. Верховный суд также признал необоснованным решение о том, что представитель Генпрокуратуры должен принести Поповских официальные извинения. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов обратился к ОБСЕ с просьбой о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украины таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в его письме председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Бельгии Карлу де Гюхту. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Минске задержаны более 100 участников акции протеста. Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Адвокаты Михаила Ходорковского подали жалобу в Страсбургский суд.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белорусская оппозиция пытается организовать долговременную акцию протеста в центре Минска. Есть ли шансы на успех? Фонд «Открытая Россия» сворачивает деятельность. Какова судьба программ по развитию гражданского общества? Создано новое внебюджетное ведомство. Зачем Владимиру Путину параллельные государственные структуры? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Двое суток продолжается акция протеста белорусской оппозиции против официальных итогов президентских выборов, на которых очередную победу одержал Александр Лукашенко. Лидер оппозиции Александр Милинкевич и его сторонники требуют отставки Лукашенко и его правительства, а также проведения повторных выборов не позднее 16 июля. Акция на Октябрьской площади Минска продолжается и сейчас. По оценке правоохранительных органов республики, там около 250 человек развернуты палатки. На месте события сегодня побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Минске Данила Гальперович. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Что увидели на Октябрьской площади Минска?
Андрей, я сейчас на Октябрьской площади Минска, и я должен сразу сказать, что 250 человек – это очень слабо сказано. Здесь сейчас примерно 7 тысяч. И в этой акции как будто появилось новое дыхание, потому что буквально совсем недавно, некоторое время назад, на площади появились дипломатические представители 11 стран Евросоюза. Здесь и посол Британии Брайан Беннет, и послы Чехии, Латвии, Франции. Они очень дипломатично объяснили журналистам и демонстрантам, зачем они сюда пришли. Они сказали, что они пришли понять, что же происходит, потому что из официальных средств массовой информации им понять это невозможно. И им нужно знать, собственно, какова суть этой демонстрации. Кроме того, все практически послы и дипломатические представители сказали, что они, безусловно, поддерживают такие фундаментальные права человека, как право собрания.
Скажите, пожалуйста, Данила, что за люди на площади? Я так понимаю, что в основном это молодые люди. Кто они такие?
Сейчас здесь очень разные люди, потому что на вот это время был объявлен очередной оппозиционный митинг. И здесь сейчас вот рядом со мной буквально стоят люди 40-50-60 лет. В центре действительно молодежь. Она стоит кругом вокруг 15 палаток. И здесь же находятся неарестованные лидеры оппозиции. Александр Милинкевич, Александр Козулин. Как уже это известно, три человека из, так сказать, верхушки оппозиции сейчас арестованы. Они были задержаны прошлой ночью. И...
Мы поговорим об этом чуть позже. Есть на эту тему у нас репортаж корреспондента нашего в Минске Игоря Корнея. Данила, скажите, пожалуйста, похоже на то, что белорусская оппозиция пытается организовать долговременную акцию протеста в центре Минска. Похоже на то, что это удастся?
Пока, во всяком случае, незаметно, что власть Белоруссии готова к какому-то насилию. Очевидно, что какие-то способы выдавить демонстрантов с Октябрьской площади в центре Минска, где сразу же, как только наступает день, эти демонстранты получают поддержку окружающих их людей. Едут машины, они сигналят. Сюда приходят люди, наконец, с теплыми продуктами, с теплыми вещами и продуктами и так далее. Конечно же, это не удовлетворяет власть совсем. И была попытка утром, в общем, надавить на демонстрантов с помощью уборочной техники и так далее. Но, тем не менее, пока не видно, чтобы эта акция как-то заканчивалась. Более того...
Скажите, пожалуйста, Данил, а видны какие-то силы правопорядка белорусского? Милиция какая-нибудь тяжело вооруженная или что-то такое?
Тяжело вооруженного практически никого нет. Но вот буквально в 6-7 метрах от меня стоит спецназовец с дубинкой. Спецназовец, потому что у него на куртке написано «спецназ». И видно, что во всех прилегающих дворах, улицах есть достаточно серьезные группы силовых подразделений.
Скажите, пожалуйста, Данила, а как-то эти группы силовых подразделений общаются с демонстрантами или между ними нет никакого контакта?
Нет, между ними совершенно нет никакого контакта. Очевидно, что отдан приказ просто поддерживать некий порядок. Но, во всяком случае, в течение дня на площадь именно спецназ и милиция пытались не пускать никого и как-то изолировать вот этих вот демонстрантов от всего, от всех остальных.
Спасибо, Данила Гальперович, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Минске, рассказал о происходящем на Октябрьской площади белорусской столицы. Пока власти Белоруссии, судя по всему, не пытаются предпринимать никаких силовых акций, подробнее о тактике властей Белоруссии корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Тактику властей в отношении митингующих можно назвать выжидательной. Ни 19 марта, когда на Октябрьскую площадь пришло около 30 тысяч человек, ни на следующий день, когда собралось примерно 7-8 тысяч, ни сегодня правоохранительные органы практически не предпринимали никаких мер, оставаясь сторонними наблюдателями. Точечные задержания применяются только на поступах к Октябрьской площади. В штабе Александра Милинкевича сообщают, что за ночь и утро на Октябрьской площади было задержано около сотни человек. Среди задержанных главный редактор негосударственной газеты «Наша Нива» Андрей Денько, лидеры Объединенной демократической партии Анатолий Лебедько и Александр Добровольский, десятки обычных людей, которые пытались пронести на Октябрьскую площадь продукты питания и теплые вещи. Александр Милинкевич, который в середине дня приехал к палаточному городку, так прокомментировал действия милиции.
Сегодня, по нашим оценкам, просто человек. Без всяких оснований это делают. Они просто берут людей, да, когда люди идут в туалет, а нет, когда люди выходили и так подло где-то за углом продали. Они прямую боятся.
Большинство задержанных находятся в следственном изоляторе Минска. Весь день идут суды. Среди осужденных есть и иностранцы. На 10 суток арестованы граждане России Денис Дюба, Святослав Сокол и Александр Степанов. Всех обвинили в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. Многих депортируют. Среди них 7 граждан Украины и 3 Грузии. Одновременно поступает сообщение о задержании активистов оппозиции и в регионах страны. Кстати, милиция арестовывает не только людей. В ночь на 21 марта был арестован 120-килограммовый бронзовый колокол свободы, ударом в который белорусская оппозиция объявила о начале существования своего Майдана. Тем временем руководители минской милиции специального назначения заявили, что если возникнет необходимость, палатки будут убраны в течение нескольких минут, а все организаторы акции понесут ответственность. На данный момент из государственных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах поздравил только президент России Владимир Путин. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Международные наблюдатели, следившие за выборами в Беларуси, отмечают, что в республике не проводилось сколько-нибудь объективного мониторинга голосования. Определить, сколько именно граждан проголосовали за того или иного кандидата, невозможно. В день выборов лидеры белорусской оппозиции оперировали данными социологического опроса российского Левада-центра, согласно которым Александр Лукашенко в первом туре голосования, возможно, не набрал половины необходимых для победы голосов. Сотрудники Левада-центра в частном порядке, поделившиеся итогами своего исследования с белорусскими коллегами, заявляют, что примененная во время этого опроса методология не позволяет делать корректные выводы, говорит заместитель руководителя Левада-центра Алексей Гражданкин.
Мы не проводили экзит-пол на этих выборах в Беларуси. То есть опрос в полке избирательных кабинок, который называется экзит-полом, нами не проводился. Те данные, которые оглашают самая оппозиция белорусская, они, это предварительные данные нашего телефонного опроса, который мы проводили в день выборов, на наш взгляд, наверное, не совсем корректно интерпретированы. Мы получили результаты этого исследования, но в силу того, что 30% опрошенных отказались ответить, как они проголосовали, либо они сейчас идут и собираются проголосовать на выборах, то мы не смогли прийти к определенному представлению о том, какое же количество голосов было отдано каждому из кандидатов. Теми цифрами, которые приходятся, они совершенно несправедливы, мы не готовы их подтвердить.
Говорил заместитель руководителя Левада-центра Алексей Гражданкин. Тем не менее, доказательств фальсификации, допущенных в процессе голосования, а также свидетельств неравного доступа кандидатов в президенты к средствам массовой информации и других нарушений со стороны властей, более чем достаточно для того, чтобы результаты этой политической кампании вызвали недоверие во всем мире. Вот заявление одного из кандидатов в президенты Республики Беларусь Александра Казулина. Он обратился с заявлением, в котором утверждает, что действующие власти в стране совершили антиконституционный переворот. Президент Лукашенко, утверждает Казулин, не имея 50% народной поддержки, в сговоре с председателем Центральной избирательной комиссии сфальсифицировал реальные итоги голосования, чему у нас, то есть у белорусской оппозиции, есть достоверные доказательства. Считаю, что Лукашенко узурпировал власть Республики Беларусь. Казулин угрожает передать эти документы в распоряжение международных организаций. Сегодня стало известно о том, что президент Чешской Республики Вацлав Клаус решил не поздравлять белорусского президента Александра Лукашенко с победой, объявленной в Минске. В Чехии вообще внимательно следят за развитием предвыборной ситуации в Беларуси и за самим процессом выборов. Газеты и телевидение отдавали этой теме первые места в последние дни. Это связано не только с тем, что в Чехии находятся на заработках или на учебе тысячи белорусских граждан, но и потому, что Прага, Плзень и другие города стали пристанищем для десятков политических беженцев из Белоруссии. Сегодня стало известно об избиении в Минске репортера чешской газеты. Об этом корреспондента «Радио Свобода» в Праге Владимир Ведрашко.
Репортер крупнейшей чешской газеты «Молодый фронт Днес» Ян Рыбарш поехал в Белоруссию в дни выборов, чтобы увидеть своими глазами и описать события, на которых было сосредоточено внимание европейцев. В воскресенье вечером, когда уже были объявлены предварительные итоги выборов, и Ян Рыбарш находился близ митингующих оппозиционеров, он подвергся нападению. Сейчас он находится в пражской больнице, и я связался с ним по телефону.
Те люди, которые на вас напали, по вашему мнению, являются людьми из спецслужб?
Я как честный, объективный журналист, конечно, я в никаком случае не могу сказать, это было КГБ. Это просто у меня нет доказательств никаких. Но есть там многие тонкости, из которых для меня идет впечатление, что это не был случай, что это не были просто простые бандиты. Но ведь это случилось прямо в центре города, где было очень много официальных и тайных полицистов, которые за всем следили. Это случилось недалеко от мест, где проходило буквально 5-7 тысяч людей. И, как вы знаете, Минск, это правда, он гордится тем, что там пока так, почти такой крупный криминалитет нет. Просто что не случается то, что кто-нибудь куда-нибудь зайдет и его на него нападут. Второй, когда на меня напали, они мне только одно предложение сказали. Это предложение было, где у тебя документы. Просто сомневаюсь, что бандиты интересуются документами. И из-за этого тоже вытекает мое подозрение. Просто я так думал, что они заметили, что я пользовался сателлитным телефоном и моим компьютером прямо на площади. И что просто они за мной следили. И когда я немножко ушел от этого главного потока, они просто решили, что надо мне взять компьютер, посмотреть, что там, если нет ли там что-нибудь интересного для них.
Ян Рыбарш, чешский журналист, подвергшийся нападению и избиению в Минске. Известная чешская правозащитная организация «Человек в беде» уже 8 лет поддерживает контакты с белорусскими борцами за права человека. Я обратился к руководителю этой организации Шимону Панеку с вопросом о том, в какой мере деятельность «Человека в беде» связана или координируется с деятельностью чешской белорусского правительства.
Я бы не сказал, что координируем свое действие с правительством, но потому что нынешнее правительство довольно высоко ценит вопрос прав человека во своей международной политике. И наша организация уже 10-12 лет этим вопросом занимается не только в Белоруссии, но тоже в Средней Азии, на Кубе. Как-то совпало, что в этот период и наше правительство, и не только «Человек в беде», но несколько других организаций явно работают, чтобы поддерживать независимых журналистов, молодых людей, людей с другим взглядом на ситуацию, чем официальных в Беларуси. Ну а координация, я бы не говорил, я бы говорил о том, что цели, а это значит поддержка и развитие демократии, одинаковые.
Руководитель правозащитного общественного фонда «Человек в беде» Шимон Панек. Владимир Ведрашко для «Радио Свобода», Прага.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О ситуации вокруг общественной организации «Открытая Россия» говорим с Анатолием Ермолиным, членом правления «Открытой России», независимым депутатом, членом Думского комитета по международным делам. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программы «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 21 марта, и мы обратимся к той же теме, которая заявлена сегодня в программе Владимира Карамурзы. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. В понедельник юристы организации получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». Наблюдатели называют арест счетов «Открытой России» атакой на институты гражданского общества. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Постановление об аресте денежных средств, находящихся на всех счетах «Открытой России», было вынесено Басманным судом 16 марта на основании ходатайства Генпрокуратуры в рамках уголовного дела в отношении нефтяной компании «ЮКОС». В постановлении говорится, что ходатайство заявлено в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий. Арест на денежные средства наложен как на имущество, принадлежащее подозреваемым и полученное в результате преступных действий. Заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина заявила в интервью нашей радиостанции, что организация вынуждена свернуть финансирование всех программ и проектов.
Мы получили постановление Басманного суда о том, что счета «Открытой России» заблокированы в исполнении решений по делу Ходорковского-Лебедева. Ну, а значит, это будет то, что мы сворачиваем свою деятельность полностью. Те проекты, которые были профинансированы заранее, на ту сумму, на которую было предусмотрено их финансирование, их уже успели получить. Это очень немногие проекты. Те какое-то время, наверное, продолжат свою работу, а остальные закроются.
На данный момент на счетах «Открытой России» находятся средства для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах России. Член правления организации, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, говорит, что арест счетов – еще один пример давления власти на независимые институты гражданского общества.
На сегодняшний день «Открытая Россия» является самой крупной в России благотворительной и просветительской организацией. Общее число сотрудников, работающих в «Открытой России», порядка 1000 человек. Число людей, которые вовлечены в различные программы «Открытой России», исчисляется десятками тысяч. Фонд оказывает огромную благотворительную помощь школам, детским садам, инвалидским организациям и так далее. На это тратятся десятки миллионов рублей ежегодно. И арест счетов такой крупной благотворительной просветительской организации – это один из самых тяжелых ударов, нанесенных российской властью по гражданскому обществу с момента закрытия фонда Сороса в России.
Если прекратится деятельность «Открытой России», какая-то государственная структура смогла бы заменить ее?
Нет, ни одна государственная структура не может делать то, что делает «Открытая Россия», потому что речь идет о семинарах, просветительских проектах, работах с добровольцами, с волонтерами. То есть о такой работе, которую может выполнять только общественные организации, но никак не государственные органы.
Считает член правления «Открытой России» депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Общественно-просветительский фонд «Открытый Томск», партнер «Открытой России», занимался в Томске двумя проектами. Это школа публичной политики и центр «Помоги советам», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Открытый диалог, возможность говорить и спорить об экономических и политических проблемах страны, о внутренней и внешней политике и судебной системе. Это то, почему многие представители томской элиты посещали семинары школы публичной политики. И то, почему у партнеров «Открытой России» в Томске всегда были проблемы с проведением этих семинаров. Мария Кречетова, директор общественного фонда «Открытый Томск».
Они считают, что на мероприятии школы допускается критика, критика президента, критика партии «Единой России». И более того, они считают, что есть какая-то политическая ангажированность школы. У нас в наборе слушателей представлены все, без исключения, политические партии. Кроме того, у нас представлена сама власть, у нас есть чиновники. Поэтому нет никакой ни политической ангажированности, ни ангажированности, ну, социальной. А что касается той критики, которая звучит, я считаю, что это нормально для здорового цивилизованного общества.
Юрий Лирмак – известный томский бизнесмен, активный участник проекта «Открытой России» в Томске.
Эти мероприятия расширяют горизонты. Вот, например, прекрасную лекцию послушал о взаимодействии с Европейским судом. Прекрасная лекция была, я об этом ничего не знал. Я просто расширяю свои собственные горизонты. Честно говоря, есть еще один психологический момент, когда ты слушаешь людей, которые не боятся говорить. Не так самому страшно, что есть надежда в России.
Сегодня сотрудники Томского отделения «Открытой России» все еще на работе. Но что делать и как работать дальше, никто не знает. На апрель намечены семинары школы публичной политики, круглые столы на тему взаимоотношения средств массовой информации и власти в России. Мария Кречетова.
Все очень туманно. Генеральная прокуратура отказывается какие-либо комментарии давать. Никаких официальных бумаг из банка тоже не поступило. И для Томска, и для других 50 регионов, собственно, все будет закончено. Мы существуем исключительно на эти деньги. Местный бизнес боится нас финансировать, ну, по понятным причинам. Ну, про власти я уже вообще молчу.
Неизвестно теперь, состоится ли в Томске совместный с Интерньюсом проект «Новые лица», намеченный на конец апреля. Томские партнеры «Открытой России», как и десятки других региональных отделений, в ближайшее время могут прекратить свое существование. Сотрудники фонда «Открытый Томск» уверены, финансировать на местах просветительскую деятельность, которой занималась «Открытая Россия», сегодня никто не рискнет. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В программе «Школа публичной политики» участвовал руководитель Института проблем глобализации, член Наблюдательного совета «Открытой России» Михаил Делягин. К «Открытой России», по данным Делягина, ранее не было претензий со стороны правоохранительных органов.
«Открытая Россия» и «Дело Юкоса» объединены одним единственным лицом, это Ходорковский. Не секрет, что «Открытая Россия» — это благотворительный проект Ходорковского, который продолжался и после его ареста и осуждения. Проверки «Открытой России» были достаточно тщательные, и, насколько я могу судить, в ходе этих проверок никаких существенных вопросов не возникало. Я думаю, что дело не в деле ЮКОС и не в источниках финансирования, а дело просто в том, что поставлена задача искоренить всякое присутствие всего, что связано с Ходорковским, в общественной жизни страны.
Кремлевский политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков считает, что «Открытая Россия» стала жертвой борьбы между олигархами и властью.
Арест счетов фонда «Открытая Россия» нужно понимать как очередной этап противостояния российской власти и олигархов, ушедших в жесткую оппозицию этой власти, Ходорковского, Невзлина и Березовского. Они продолжают вести масштабную работу по дестабилизации существующего российского политического режима. Соответственно, режим отвечает им ударом на удар. Жертвой этой войны стал фонд «Открытая Россия». И это очень жаль. Если фонд свернет свою деятельность в России, это будет достаточно сильным ударом по развитию гражданского общества. Кремль просто обязан компенсировать эти резко выпадающие доходы из российского неправительственного сектора другими программами. Деньги-то есть, но российский правящий класс предпочитает их разворовывать, а не пускать на развитие гражданского общества. Владимиру Путину еще не удалось создать нормальную модель поддержки развития гражданского общества.
Заявил в интервью нашей радиостанции политолог Сергей Марков. Напомню, что межрегиональная общественная организация «Открытая Россия» была основана в 2001 году и финансируется из частных источников. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 21 марта. Вот главные темы второй половины часа. Создано новое внебюджетное ведомство. Зачем Владимиру Путину параллельные государственные структуры? Еще раз о деле Андрея Сычева. Почему государственные телеканалы и Министерство обороны вдруг сменили тональность в своем разговоре об этом деле? Компрометирующая информация на президента, на премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. По каким причинам она стала появляться все чаще? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько приговорен к 15 суткам ареста. В центре Минска продолжается массовый митинг сторонников оппозиции. Как сообщает наш корреспондент, на митинг прибыли послы 11 европейских стран. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В администрацию президента России передано около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. В Иерусалиме полиция перехватила машину, перевозившую мощное взрывное устройство. Сегодня же власти Израиля вновь открыли главный КПП на границе с сектором Газа. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, однако, что акты насилия в Ираке заметно участились. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов просит ОБСЕ о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украины таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в его письме председателю ОБСЕ. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек умерли от птичьего гриппа. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. Чертановский суд Москвы отказался освободить из-под стражи бывшего главу акционерного общества МММ Сергея Мавроди, арестованного в 2003 году. Верховный суд России отменил решение о выплате компенсации Павлу Поповских, оправданному при рассмотрении дела об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Радко Младич вряд ли будет выдан Гаагскому трибуналу до 31 марта, считает ОБСЕ. В Испании суд выдвинул обвинение в терроризме против 32 человек.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 21 марта. В «Новой газете» опубликованы фотографии человека, которого авторы материала называют «некто, похожий на Кадырова». На фотографиях можно видеть избитых российских военнослужащих, сцену похищения человека, а также непристойное поведение этого человека в бане. «Новая газета» утверждает, что снимки могут иметь непосредственное отношение к премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову. На теме работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Автор материала в «Новой газете» Анна Политковская считает, что эти записи, сделанные при помощи мобильного телефона, содержат элементы уголовных преступлений.
На одной записи лицо, похожее на Рамзана Кадырова, руководит похищением двух человек. На другой Кадыров забивают федеральных военнослужащих. Слышно, как их пытаются остановить сотрудники чеченского ДПС, но остановить не могут. Третья запись, которая теперь уже фигурирует названием «Банное видео», мне кажется, что те фотографии, которые были до нас опубликованы, они совершенно ничего, кроме желтизны, не носят, и это может заинтересовать только жен тех людей, которые в нем участвуют. А вот то, что не было обнародовано, вот вторая часть этой записи, она действительно очень важна. Но не потому, что она говорит о каком-то уголовном преступлении. Она демонстрирует кайф человека, похожего на Рамзана Кадырова, искреннее счастье от процесса унижения конкретного человека. При этом он даже оставляет девушек без внимания, которые присутствуют на этой записи. Вот это очень важно. Это говорит о нем как о человеке куда больше, чем может быть что-либо другое. Поэтому мы решились на публикацию.
Видеоматериалы с компроматом из Чечни стали довольно часто появляться последние полгода. Чеченский публицист Руслан Мартагов считает, что очень многое из жизни премьер-министра Кадырова остается за кадром.
Те, кто, как говорится, или перешел ему дорогу, или косо посмотрел, или как-то высказался в том ключе, не в том духе, они уже, прибегая к ихнему жаргону, опускаются опускается ниже плинтуса. Засовывать багажник, избивать самым жестоким образом, это у нас уже стало практикой, так что Америку здесь Политковская не открыла. Вокруг Чечни, в особенности, да я бы сказал, даже вокруг всего, что сегодня происходит на Северном Кавказе, выстроен своего рода плотный информационный барьер. Это не только Кадырова. Не только Кадыров заинтересован в том, чтобы эта информационная блокада сохранялась. В этом самое главное заинтересован Кремль. Там, где есть завеса для гласности, там порождаются самые чудовищные преступления.
Видеокадры с человеком, похожим на Рамзана Кадырова, предназначены для президента Владимира Путина, говорит обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская.
Что за последний год уже почти нет иллюзий ни у кого. Ни у тех, кто пропутинские люди, ни у тех, кто антипутинские люди. Что Кадыров – это самый худший вариант. Тех, которые можно было найти в Чеченской Республике. Поэтому это информация для одних ушей, одних глаз. Видео для одного человека, Путина, который еще продолжает делать вид, что это лучшее, что у нас есть.
Так считает обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Премьер-министр Чеченской Республики Рамзан Кадыров требует предоставить республике статус свободной экономической зоны. Кроме того, чеченский парламент намерен попросить у федерального центра контроль над нефтяными ресурсами республики. Чеченский публицист Руслан Мартагов убежден, что премьер-министр республики преследует свои цели.
По сути дела, Рамзану Кадырову сегодня российское государство с его институтами, там, надзирающими, контролирующими, как-то ограничивающими его власть, ему это государство уже не нужно. Когда Кадырова поставили во власть, им нужно было государство только в лице одного человека, президента, который обеспечил их власть, который обеспечил деньгами, оружием, и который в лице федеральной группировки защищал их и там от общества, во главу которого против воли этого общества они были поставлены. Сегодня Кадыров достаточно окреп, чтобы сам защититься от общества, пренебречь его мнением. Денег у него уже достаточно. Единственное, что остается, это власть. Власть его на сегодняшний день от Кремля не зависит.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 21 марта. Сегодня активисты Лиги за отмену призыва передали в администрацию президента России 9000 подписей за отставку министра обороны России Сергея Иванова. Организаторы акции считают, что он должен нести личную ответственность за дедовщину в российской армии, в частности, за происшествие в Челябинском танковом училище с рядовым Андреем Сычевым. Накануне вице-премьер и министр обороны Иванов получил новую должность. Президент Владимир Путин назначил его руководителем военно-промышленной комиссии при правительстве России. Как говорят эксперты, фактически новое ведомство правительством контролироваться не будет. Между тем, его бюджет оценивается в 25 миллиардов долларов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
В ответ на удачные ходы Дмитрия Медведева в ранге руководителя национальных проектов, Сергей Иванов указом президента получил под свой контроль бюджет военно-промышленного комплекса, который оценивается в 25 миллиардов долларов, пишет издание News.ru.com. Создание новой структуры ослабляет позиции премьера Михаила Фродкова и некоторых экономических министров, считает газета «Коммерсант». Исходя из текста указа, глава военной комиссии обладает правом принимать решения в обход правительства. О статусе новой комиссии пишет издание «Время новостей». Фактически, это еще одно правительство в правительстве, которое приближает аппаратные ресурсы Сергея Иванова к аппаратным ресурсам Дмитрия Медведева и делает еще более слабыми позиции премьера Михаила Фродкова. Конец цитаты. Военный обозреватель Павел Фингельгауэр сомневается в эффективности воссоздаваемой с советских времен военно-промышленной комиссии.
В советское время это было одно из важнейших и самых могущественных ведомств, которое определяло не только военно-техническую политику, но также во многом и внешнюю политику, и внутреннюю, и экономическую. В нашем ВПК до сих пор есть воспоминания добрые об этом времени, временах холодной войны. И там, наверное, все будут этим довольны, что вот создается советский ВПК. Наш ВПК советский, он развалился на части. И производить современную продукцию без западных комплектующих он, в принципе, не в состоянии. Тотальная секретность советского типа, потому что ведь ничего же не известно. Неизвестно, сколько стоит вот один новый танк, одна новая ракета. Есть сведения, что вроде за последние 3 года цена вот закупочной ракеты Тополем возросла в 4 раза. Но это неофициальные сведения. Ничего не известно. Все полностью засекречено. А это порождает совершенно чудовищное воровство и коррупцию. Поэтому создание комиссии советского типа по ВПК ничего не изменит. Тем более, что она будет что-то там координировать, а распределять, типа распиливать, вместе с еще кучей других ведомств. Проблема системного кризиса оборонных отраслей, невозможности их подставлять современное оружие, вообще какое бы то ни было часто оружие. То, что гигантские деньги уходят неизвестно куда. Единственный способ решения – это открытость военных контрактов, открытые тендеры, открытость в том, сколько на что уходит денег. Что новая комиссия будет работать, конечно, в том же самом режиме полной секретности. Возглавлять ее там Путилин будет, генерал. А новых особых полномочий Иванов, я думаю, принципиальных не получит. Его главное полномочие в том, что он близкий друг и доверенное лицо президента Путина.
Большой функциональной ценности от создания новой структуры военной комиссии не будет, считает политолог Вячеслав Каспе.
Я думаю, что здесь можно назвать 2 мотива и 2 причины. Один – это вот такое простое человеческое очень желание. Знаете, когда у вас есть старый ржавый прогнивший автомобиль, вы, конечно, можете его до бесконечности латать, и даже некоторые находят в этом извращенное удовольствие, но самое естественное желание – это сдать его в металлолом и приобрести новый. Это понятный мотив, проблема, правда, в том, что, к сожалению, нельзя так обращаться с государством. Может быть, очень хотелось бы выбросить это государство, так сказать, на помойку и с нуля сконструировать новое. Несколько раз, кстати говоря, в отечественной истории такие попытки предпринимались, в частности, Петром Великим, но к особым результатам это все-таки не приводило. Второй мотив, он тоже на самом деле логичен и даже рационален. Ситуация, когда ставится некая чрезвычайная задача, это более понятно в случае национальных проектов и менее понятно вот в связи с этой военно-технической комиссией, то для решения чрезвычайной задачи логично учредить специальную чрезвычайную же структуру. Рисков тут 2. Риск в том, во-первых, что регулярно эта административная структура при этом продолжает существовать, но внимание уделяется меньше. И она продолжает функционировать в своем нереформированном, немодернизированном виде, крутиться в холостую. Во-вторых, велик соблазн сделать учреждение чрезвычайных структур стандартным ответом на вообще любой вызов. И тем самым довести аппарат управления до полной, так сказать, громоздкости и отсутствия всякой внутренней логики.
Сергей Иванов получил новую ответственную должность во время разворачивающейся в обществе кампании за его отставку. Сегодня в администрацию президента принесли 9000 подписей за отставку министра обороны, говорит одна из организаторов акции, студентка Мария Смирнова.
Мы считаем, что Сергей Иванов должен уйти в отставку, поскольку за 5 лет, которые он пребывал на посту министра обороны, не было сделано ровным счетом ничего для улучшения положения в армии, не было принято никаких мер, не было проведено никаких маломальски серьезных реформ, которые сказались бы на этом положении. Дедовщина как была, так и остается. Причем с каждым разом случаи, которые становятся известны прессе, становятся все более и более жестокими, циничными. И с этим надо как-то бороться. И поскольку всем известна поговорка, что рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего, мы считаем, что только кардинальные меры могут улучшить каким-то образом ситуацию. И, возможно, кто-то, кто станет министром обороны после Сергея Иванова, задумается немножко о своей ответственности перед населением России.
Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве избита помощница лидера Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович. Правозащитники видят в этом предупреждение о прекращении работы над сбором подписей как раз за отставку министра обороны России. В этой кампании Литвинович принимала активное участие. Она сама, однако, связывает нападение с ее работой над независимым расследованием событий при захвате школы в Беслане. Так или иначе, однако, случайным происходившее с Мариной Литвинович вряд ли можно считать, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
На Марину Литвинович напали вчера вечером неподалеку от офиса, занимаемого Объединенным гражданским фронтом. Неизвестные подошли из-за спины, поэтому лиц нападавших разглядеть не удалось. Вот что рассказывает о случившемся сама Марина Литвинович.
был удар, и он был настолько сильный, что я сразу потеряла сознание, поэтому, слава богу, все остальные удары я не помню и не чувствовала. Где-то примерно через 40 минут очнулась, я лежала рядом вот с тем местом, где это произошло, таком на бордюрчике небольшом. После этого я еще какое-то время приходила в себя и тихонько дошла до ближайшего офиса, который соседи с нашим, там охрана всегда есть, и они завели меня к себе, вызвали скорую, оказали первую помощь.
В институте Склифосовского, куда доставили Марину Литвинович, у нее не нашли серьезных повреждений, хотя и засвидетельствовали побои. Больше всего пострадало лицо, выбито несколько зубов, есть гематомы на ноге. Сотрясение мозга врачи не нашли, однако этот диагноз, возможно, еще придется пересмотреть. Литвинович стало хуже. Лидеры российских политических партий, оппозиционных властей считают нападение на помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марину Литвинович акцией устрашения и не верят, что правоохранительные органы раскроют это преступление. Есть и другая версия. Некоторые правозащитники считают, что нападение связано с акцией по сбору подписей в поддержку отставки министра обороны. Сегодня Литвинович должна была участвовать в передаче подписей в администрации президента. Сама же Марина Литвинович предполагает, что нападение связано с ее работой над независимым расследованием событий в Беслане и Нордосте.
Это точно не ограбление и не хулиганство, потому что у меня была с собой сумка с ноутбуком, у меня были деньги с собой, не очень много, но были. Был телефон. Ничего не взяли, то есть все не тронуто, ничего не пропало. Поэтому я думаю, что, конечно же, это скорее такого рода предупреждение. И я это в большей степени, конечно, связываю с моей деятельностью по независимому расследованию, которым я занимаюсь, событий в Беслане и в Нордосте.
В связи с нападением на Марину Литвинович, Общероссийское общественное движение за права человека распространило заявление, в котором призывает объединить усилия гражданского общества перед лицом политического гангстеризма. Лидер движения Лев Пономарев напомнил, что в последнее время лидеры оппозиционных партий и общественных объединений неоднократно подвергались нападениям неизвестных.
Действуют гангстерскими методами и нападают на лидеров оппозиции. И самое главное, что ничего не расследуется и не находят виновников. Когда вот я сам для себя, когда это выставил, я увидел, как их много. Избили Старикова, демократ, да, избили Литвинович, демократ, избили детей у лидеров партии «Родина», так сказать, да, и уже другие люди. Избивали молодых ребят из НБП, и там и коммунисты тоже были. Везде, так сказать, неустановленные лица, везде одинаковый почерк. Бьют для устрашения. Как бы намекая, что в следующий раз будет хуже. Я не слышал ни одного громкого заявления прокуратуры, которые бы сказали, что они с этим борются и намерены расследовать и поставить точку на этом. Никаких возмущений со стороны людей, связанных с властью, я не слышал. По поводу, в общем-то, уже близко к десятку случаев нападения на активистов оппозиционных движений.
Лев Пономарев сообщил, что правозащитники обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой возбудить по факту нападения на Литвинович уголовное дело, в рамках которого расследовать возможность создания организованных экстремистских групп, имеющих целью терроризировать оппозиционных деятелей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Минут через 10 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это британский актер Тимоти Далтон, один из исполнителей роли Джеймса Бонда. Сегодня он отмечает свой юбилей, 60-летие. А сейчас продолжим актуальные темы дня. Дело Андрея Сычева, жестоким образом пострадавшего в дедовщине в Челябинском танковом училище, в последние дни вновь попало в заголовки газеты и информационные программы российских телеканалов. Министерство обороны, признавшее в свое время факт издевательств над солдатом, теперь отказывается от своей ответственности. К этому сводится суть заявления командующего сухопутными войсками генерала Маслова. В эфире канала РТР врачи из военного госпиталя Бурденко говорят о том, что одна из причин трагедии – наследственное заболевание Андрея Сычева. В чем причина такого изменения позиции? Вопрос к московскому военному эксперту Александру Гольцу, обозревателю ежедневного интернет-журнала.
Министерство обороны пережило волну народного гнева, а теперь, когда эта волна по естественным причинам несколько поутихла, наносит ответный удар. Есть основания полагать, что Министерство обороны заручилось неким высшим благословением на то, чтобы ответить достойно, что никакой дедовщины в российской армии нет.
Вы это связываете с политическими амбициями Сергея Иванова?
До некоторой степени, конечно, да. В любом случае, очень характерно характерно стремление, вполне откровенные заявления высшего военного руководства о том, что вот вся история с Андреем Сычевым – это результат конфликта между Сергеем Ивановым и главным военным прокурором.
Но из версии того, что происходит, это хорошие следователи военной прокуратуры и вот плохие армейские офицеры. Это неверная версия?
Военная прокуратура, надо сказать, ведет себя по-разному в разных обстоятельствах. Мы же хорошо знаем, что и в челябинской истории невоенная прокуратура подняла скандал и делала эту историю достоянием гласности. Военные прокуроры формально независимы от высшего военного руководства. И иногда они позволяют себе некоторую фронду, в результате чего общественность периодически узнает о том, что является каждодневной практикой наших вооруженных сил.
По делам о дедовщине в Челябинском танковом училище в общей сложности открыто, если я не ошибаюсь, 5 уголовных дел. А неужели это все можно сейчас замолчать, закрыть и сделать вид, что этого не было вообще?
Давление на всех участников этой истории колоссальное. Я должен сказать, что на меня очень сильное впечатление произвели медики госпиталя Бурденко, военные реаниматоры, люди, которые спасают жизни, люди, безусловно, достойные. Эти люди, отводя глаза, говорили, что вот причиной всему наследственное заболевание крови, тромбофилия, которым им самим было тошно, но кто-то их заставил это говорить, и они приняли эту игру.
Эта машина всесильная, если она даже достойных людей заставляет говорить откровенную неправду.
В общем, это очень мощная машина, я должен сказать. Дело в том, что она базируется на, я бы сказал, 300-летнем страхе. В русском народе, в российском народе укоренилось это не только последствия коммунистического режима, идея о том, что государство может, имеет право отнять твою жизнь. Что государство имеет право без объяснения причин воспользоваться тобой, забрать тебя в армию. И вот это живет в наших людях. Это постоянное вот это ощущение своего долга перед этими людьми в больших погонах.
Александр, такие понятия, как офицерская честь, какие-то традиции русского офицерства, этого не существует?
Все понятия офицерская честь, офицерская прямота, это неразрывно связано с тем, что офицерство представляет собой некую замкнутую профессиональную элитарную группу со своей моралью, со своим кодексом поведения. И это чрезвычайно важно для властей придержащих, поскольку врущий офицер представляет собой угрозу для власти и в час военной опасности. В российской армии младший офицер подобен крепостному, если не рабу, то крепостному. С ним могут сделать все, что хотят. Его жизнь, его военная карьера – это жизнь, преисполненная каждодневными унижениями. В результате происходит, ну, если хотите, своеобразный отрицательный естественный отбор. Генеральские погоны и лампасы выслуживают те или большинство тех, кто принял вот эту систему отношений, ни разу не сорвался, не сказал «да пошли вы все». И в итоге, получив эти лампасы, он усваивает по большей части халуйскую психологию, а не психологию боевого офицера.
Московский военный эксперт Александр Гольц о том, как и почему журналисты государственных телеканалов изменили тональность репортажа о деле Андрея Сычева, я беседовал с телекритиком газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
То, что происходит в эфире наших федеральных государственных каналов, в частности канала «Россия», это скорее следствие не столько работы канала, сколько следствие изменения тактики с Министерства обороны, возможно, администрации президента или самого министра Иванова. В какой-то момент, я полагаю, что в этих ведомствах чиновничьи поняли, что история с Андреем Сычевым зашла слишком далеко. Она действительно всколыхнула общество, всколыхнула страну. И в итоге, как всегда, ведь у нас очень редко находятся виновных, действительно виновных во всем. И сейчас надо снять какой-то этот вот негатив с Министерства обороны. И на борьбу с этим были брошены уже, так сказать, медиаресурсы государственные, чтобы вывести из-под удара именно министра обороны и само его ведомство. Правда, сделано это было, как всегда, достаточно топорно. Особенно, на мой взгляд, это казалось выступление главкома сухопутных войск Маслова, который сначала публично раскаивался и приносил извинения родным Андрея Сычева за те увечья, которые ему были нанесены, общественности каялся, а тут вдруг он резко на 180 градусов взял обороты назад и сказал, что здесь Министерство обороны совершенно ни при чем. Это, мягко говоря, вызывает недоумение.
А вот что касается позиции журналиста, ведь, собственно говоря, те же самые каналы занимались расследованием этой трагедии в Челябинске и, очевидно, пришли к каким-то своим выводам. Что заставляет их таким образом менять свою оценку происходящего?
Давайте будем говорить все-таки не обо всех, наверное, журналистах, если говорить конкретно, то о сюжете Андрея Кондрашова в программе «Вести недели» Сергея Брилева минувшее воскресенье на канале «Россия». Здесь тоже обращает на себя внимание несколько моментов. Во-первых, сам автор сюжета Андрей Кондрашов, то есть ход была брошена, скажем так, тяжелая артиллерия. Это наиболее опытный корреспондент, точнее обозреватель канала, который работает, как правило, в кремлевском пуле. И в самом сюжете его были фрагменты вставлены, которые использовались этой же программой уже 2 недели назад и в прошлой программе, и в предыдущей. Как-то там реакция солдат, просто акценты были смещены. И здесь, понимаете, трудно спрашивать журналистов государственных каналов. Им, как говорится, Родина сказала, Комсомол ответил есть. Сказали сместить акценты, перевернуть контекст и вывести из-под удара Минобороны, повесить всех собак там на военную прокуратуру. Но канал вынужден прислушиваться к этим разнарядкам. Справедливости ради надо отметить, что даже в этом же сюжете, в котором было много очень всего намешано, была некоторая, ну скажем так, выражена позиция корреспондента, что в любом случае, кто бы ни был виновен, Андрею Сычеву, который так пострадал и так изувечен, вследствие, конечно, всех этих трагических событий в армии, ему это же не спасет. И теперь заметьте, то есть его родственникам дали квартиру, ему наверняка что-то пообещали этому несчастному мальчику, который страдает. Теперь, конечно, наверное, с трудом он сможет сказать, как его избивали и что было в эти драматические события в новогоднюю ночь.
У вас нет ощущения, что и семью этого несчастного Сычева тоже каким-то образом используют во всей этой истории?
Ну, конечно. И маму его взяли в штат госпиталя военного, конечно. Но даже мама, кстати сказать, в этом сюжете, она сказала, что она никогда не знала, что у ее мальчика эти врожденные тромбофлебиты, и что его никогда не наблюдали там у каких-то врачей. То есть там очень много несуразиц. Видимо, кстати сказать, журналистам, может быть, самим не хочется так думать в глубине души. Может, им самим неловко, что они вот такие кульбиты в эфире делают.
Арина, ну вот вы сказали о том, что принцип работы такой. Партия сказала, Комсомол ответил есть. Надо, сказали так, расставили акценты, теперь сказали, расставили акценты по-другому. Скажите, речь идет о новом понимании профессии. И одно дело, когда люди занимаются уничтожением тех или иных политических противников. Здесь идет речь о человеческой трагедии, о человеческой жизни. В общем, ну, и история такая крайне деликатная. Об журналистах-то этих что можно сказать?
Вы знаете, вы задали такой сложный вопрос, который, в общем, трясет, я думаю, наше журналистское сообщество, в первую очередь телевизионное особенно, с газетами как-то проще, с радио тоже, которое трясет вот на протяжении, наверное, ну, последних 5-6 лет, и смысл профессии, он все больше и больше девальвирует. Я скажу, что ничего удивительного для меня вот в таких телевизионных метаморфозах не происходит, когда одна точка подменяется другой. С точки зрения профессии, там, высшего смысла, наверное, знаете, я не буду выносить здесь оценок. Скажу лишь, что, по-моему, это очень печальное явление.
Кинокритик, телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Человек дня Радио Свобода. 21 марта британский актер Тимоти Далтон, один из исполнителей роли Джеймса Бонда в знаменитой киноэпопее об агенте 007. Сегодня Далтону 60 лет. Он родился в Уэльсе, окончил Лондонскую Королевскую Академию Драматического Искусства, на телевидении дебютировал в 68 году в фильме «Лев зимой». Джеймса Бонда сыграл в двух фильмах в конце 80-х. Это лента «Живые огни» и «Лицензия на убийство». К образу секретного агента вернулся 3 года назад, сыграв в пародии «Снова в действии». В середине 90-х исполнил роль Ретта Батлера в телеверсии «Унесенных ветром» по роману Маргарет Митчелл. Последние годы много снимается на телевидении, играет в театре, занят в спектаклях шекспировского репертуара. О «Человеке дня Радио Свободы» говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Актеру, сыгравшему роль Джеймса Бонда, никогда не избавиться от образа непотопляемого агента 007. Недавно один английский театральный критик, посмотрев «Короля Лира» Шекспира с Тимоти Далтоном, признался, что не мог отделаться от впечатления, что в театр пробрался сотрудник сотрудник британской разведки. До того глубоко, чуть ли не с детства, запечатлелся в его сознании этот образ. А между тем Тимоти Далтон – белая ворона в великолепной пятерке актеров, прославившихся в кинобондиане. В отличие от Коннери, Мура, Лейзенби и Броснана, Далтон сделал себе имя не столько в кино, сколько в театре. За плечами у него уже был немалый опыт шекспировских ролей в английских театрах. Возможно, именно поэтому его агент 007 оказался далек от традиционного облика плейбоя и бонвиана. Одно время Далтон даже отклонял соблазнительные, сулящие немалые доходы роли в кино, чтобы не прерывать работу в театре. «Мне не хочется сделать быструю и громкую карьеру в кино», — заметил он тогда. «В кино очень немного возможностей для профессионального роста, тогда как театр предоставляет вам огромные возможности для самосовершенствования». В кино и на телевидении Далтону выпала незавидная судьба следовать по стопам великих актеров прошлого, играя в ремейках их фильмов. И надо сказать, что талант бывшего Бонда выдержал сравнение и с Лоуренсом Оливье в «Дурманящих высотах», и Кларком Гейблом в телесериале «Скарлетт». В Лондоне Тимоти Далтона нередко можно встретить на антикварных ярмарках и художественных аукционах, на джазовых концертах и в опере в сопровождении жены, 33-летней украинской актрисы и топ-модели Оксаны Григорьевой.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 марта. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после выпуска новостей в нашем эфире программы «Поверх барьеров». Александр Генис представит вам свой очередной американский час, в котором, помимо прочего, дискуссия об устройстве литературного канона. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.